Привет! С вами 458 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Не только менеджер Алексей Симоненко.
Сам по себе Вадим Макеев.
И доброжелюбный бородач Никита Дубко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Мы стримим запись этого эпизода на YouTube для наших патронов. Если вам интересно посмотреть, как это было, в шоу-нотах ссылка на Live. Ну или слушайте дальше. В этом выпуске мы обсудим, что нового произошло в 132-м хроме, обсудим, куда же дошла кастомизация селекта, может быть, уже можно использовать наконец-то, поговорим про 24-й год для интеропа, какой он был, немножко подискутируем, что там у нас с выравниванием по обоим краев, может быть, уже можно Justify все-таки использовать, и причем тут текст в RepBalance и прийти. Ну и узнаем о том, что, оказывается, для формы внутри метода можно вставить диалог, как он работает. Интересно.
Ну и начнем с браузерных новостей. Наконец-то можно обсудить Chrome, Chrome 132. Ну, у них, я что-то это, вроде там написано много. Я такой думаю, а что из этого хочется прям обсудить? А, ничего, идем дальше, следующая новость. Ну, не, ладно, давайте попытаемся извлечь, что же все-таки полезного там произошло. Там достаточно много технических, ну, я это называю, глубоко технических штук для тех, кто копает браузер на уровне таких чуть более низкоуровневых API, давайте так скажем. А начали с того, что осветили здесь, рассказали про то, как работали с элементом dialog и поповерами. А дело в том, что прямо сейчас, когда вы пытаетесь показать, у документа есть состояние active и inactive. Inactive состояние — это когда по факту в нем внутри ничего не работает. Там иногда изредка такой JavaScript. Я живой? Нет, я не живой. Когда мы говорим про active, это вот вы сидите там мышкой, двигаете, что-то происходит, вкладка активная. Inactive — это вы ушли куда-то в другое место. И в этом самом, когда вместе сидите, тот документ, он же не активный, и там всякие процессы засыпают. Так вот, дело в том, что когда вы раньше показывали поповеры модалки, ну, что-то там происходило, ну, вы вызываете метод show popover, show module, но вы не могли JavaScript понять, что что-то пошло не так и ничего не показалось. Прямо сейчас они будут выбрасывать исключение invalid state error. Ну, то есть, как минимум, это можно обработать. Это вот такая приятная, наверное, штука.
А ты понимаешь, можно ли документ делать inactive программно? То есть сам такой, я хочу, чтобы у меня был неактивный документ. Это типа на рутовый элемент поставить атрибут inert? Вряд ли.
Не, подожди, мне просто казалось, что inactive — это как раз-таки про активную историю, в, как это с точки зрения браузера. То есть у тебя вкладка где-то в фоне.
Ну, в смысле, то есть ты... Это тот момент, когда у тебя там все тайм-ауты перестают, вернее, request animate frame и прочие всякие штуки перестают работать.
Да.
Ну, не перестают работать, а тротлятся сильно. Они все еще, да.
Ну, тротлятся, да. Там, то есть, грубо говоря, зачем анимировать спиннер, если на него никто не смотрит?
Да, типа того.
Что делают игрушки, когда вы выходите из дома?
Мне стало страшно.
На самом деле, да. Ну, я просто так воспринимаю. Я по спеке вроде посмотрел это вроде про это. Ну, опять же, если я вдруг ошибаюсь, надо смотреть, конечно, что там на самом деле происходит. Хотелось бы какую-то там демку.
Ну, звучит как оно. Просто я не до конца понял, почему нужно выбрасывать exception в неактивной вкладке, где все равно ничего не работает.
Потому что раньше ты вызывал этот метод, и он молча такой, типа, ну окей, я ничего не сделал, но как бы ты метод вызвал, ты молодец. Ты не понимаешь вообще, произошло что-то или не произошло. А прямо сейчас у тебя выскочит ошибка. И ты уже эту ошибку кэчем обработаешь, поймешь, что ничего не получилось, и попробуешь еще раз, если надо.
То есть на основе этой ошибки ты можешь понять, что документ был неактивный, например.
Именно. Все так. Что еще? Ну, там есть toggle-ивенты для поповеров. В общем, тут лучше почитайте в самих релиз-ноутах, потому что, честно говоря, поповеры еще не так активно используются в продакшене. Я вот...
Не-не-не, подожди. Toggle-ивенты уже были для поповеров.
Да, вот они их что-то тут поправили для диалогов, так?
Ну да.
Ну, то есть суть в чем? Вы когда вы что-то переключаете на странице, на самом деле существует специальный тип ивента toggle event, он позволяет вам JavaScript-ом отлавливать, вы можете там посмотреть, что это именно он, и сделать какой-то вывод. У popover такая штука была, У диалога там какая история? У вас есть у диалога атрибут open, который как будто бы показывает, работает, не работает. В общем, чтобы определить, что на самом деле что-то произошло, можно было Mutation Observer там, по-моему, повесить. Ну, короче.
Да-да-да, люди писали свои обертки. Адам Аргайл об этом где-то рассказывал, что он писал свои обертки, чтобы ловить. Ну, потому что, грубо говоря, ты открываешь диалог, и там есть какое-то количество браузерных API. Например, ты можешь опереться в CSS на атрибут, еще что-то такое. Но если тебе нужно что-то сделать внутри, вызвать JavaScript-ом запрос какой-нибудь или что-нибудь нарисовать, еще что-то такое. Тебе приходилось слушать. Ну, то есть, грубо говоря, если что-то пошло не так, ты не можешь просто на тот же самый клик, который открывает твой диалог, повесить события и так далее. Тебе нужно понять, что диалог именно открылся. И вот чтобы это событие поймать, новый, собственно, такой же интерфейс, как для Popover, добавили.
Да, это довольно удобно. Я просто, опять же, почему я говорю, что я бы даже и не подумал, что это надо обрабатывать. Я, наверное, как это, люблю оптимистичные UI в этом месте. Если я что-то в JavaScript вызвал, оно, скорее всего, работает.
То есть ты бы повесил обработчик на кнопку, которая открывает диалог, да?
Да. Да, ну типа раз клик произошел, там, конечно, я понимаю, что могут быть случаи, когда что-то, вот опять же, inactive document, как мы выяснили, но toggle event — это прям уже, когда ты пытаешься от браузера такой фидбэк получить, получилось, не получилось. Но, наверное, для каких-то таких железобетонных уже очень надежных систем, наверное, правильнее, конечно, смотреть toggle event, потому что в нем в том числе приходит new state, где можно посмотреть closed или open, вот это удобно. А можно, опять же, какой-нибудь обработчик событий, который полностью, там, не знаю, смотрит, ну, как вот, когда метрику навешивают.
Кстати, я вдруг понял, смотри, чтобы диалог закрыть, можно ведь escape нажать.
Да, ты прав.
То есть, грубо говоря, клика нет. Ты же не будешь все escape на странице слушать и пытаться догадаться, что именно этот escape сработал.
Угу.
А тут у тебя прям есть событие, типа диалог закрылся. От чего? Неважно. Пользователь смахнул пальцем, нажал кнопку «назад» в андроиде. Это же не escape. Но диалог все равно должен закрыться.
Ну да.
Все имеет смысл теперь.
Терпел все это время и не хотел вам говорить потом.
Тебе нужно выйти, Леш?
Потому что дальше там статья есть, но там вот в той статье, которая дальше есть, там еще есть у формы метод диалог, который при отправке формы тоже закрывает диалог и тоже будет зажжено это событие.
Все, вот смотрите, мы вместе помогли Никите разобраться.
Спасибо, теперь я понимаю, что это важная штука. Дальше там интересное в CSS, ну, для меня интересное, продолжает развиваться CSS Anchor Positioning. Дело в том, что я вот тоже на это обращал внимание, когда смотрел спеку в начале. Есть функция Anchor Size. Ну, это если вы хотите как раз получить те самые размеры якоря для того, чтобы позиционировать как-то интересненько. Дело в том, что они были завязаны на размеры. Width, height, mean width, вот это вот все. Но у вас же у элемента есть не только размеры, есть и отступы. И есть еще, там, не знаю, какое-то относительное или абсолютное позиционирование. И иногда важно эти отступы знать. Ну, потому что, не знаю, вы там специально еще book shadow какой-нибудь огромный на эти отступы накладываете. А это же тоже визуально занимает пространство. Хотя, по сути, это ящичек без этих размеров, потому что это снаружи. Так вот, они добавили туда, ну, здесь написано insets. Я такой, типа, что такое insets? Я вот не все еще не привык к этому термину, а это как раз те самые top, right, left, bottom. И маржины теперь тоже можно прокидывать. В общем, anchor size немножечко так набирает мясо, я бы сказал, внутри. И позволит вам больше деталек протягивать внутрь функции. Удобно, потому что действительно я вот тут уже кейсы, я прям чувствую, где можно использовать. Потому что я видел, когда, да господи, те же самые деврелы Chrome периодически маржин подключают, а вокруг элемента начинается уже какая-то такая веселуха с рисованием аутлайнов и прочих бэкшедов. Тут что-то, интересная история произошла с байтами.
Подожди, а еще CSS, есть еще CSS.
Ты хочешь про это поговорить?
Да.
Ну, давай.
Про sideways writing mode. В общем, если вы не знали, вы можете в CSS с помощью свойства writing mode в разные стороны направить текст. И раньше были, допустим, свойства там vertical RL или vertical LR. То есть текст шел вертикально, справа налево или слева направо. И это было для CJK языков, типа Chinese, Japanese, Korean. Для азиатских языков, короче. Где это нужно? Где если текст идет по вертикали, значит, у него меняется все. Ну, это прямо для языка сделано. Они добавили новые два свойства sideways RL или sideways LR, left to right или right to left, которые не просто vertical, а sideways. Это значит, что ты направляешь текст тоже вертикально, но не включаешь фичи для CGK-языков. То есть для, грубо говоря, если ты используешь латиницу, если тебе нужно латиницу так повернуть, то там не будет спецэффектов специальных. То есть Writing Mode ничто тебе не мешало использовать для, не только для CGK-языков. Но, кажется, вот эти два свойства именно для этого кейса. Ты хочешь вертикальный текст, но не хочешь спецэффектов для специально для этих языков. Чтобы... Там, видимо, какие-то есть нюансы. Опять же, я не пробовал, но я почитал спеку, и кажется, это просто для тех, кто хочет, ну, не знаю, допустим, у нас там на MDN в таблице BCD, где там поддержка браузеров показана, там текст написан повернуто, например. Но, может быть, у вас есть реальный кейс, когда вам хочется вертикально что-то написать в дизайнерских каких-то целях или еще для чего-нибудь.
Ну, это, знаешь, или вот эти вот лейблы, которые к странице привязывают. Раньше, помнишь, любили CSS Award и так далее, и так далее. Uh-huh. Их можно расположить так сверху вниз. Или, типа, как матрицу сделать? Вот можно, типа, наконец-то матрицу целиком, ну, не трейлер, а вот эту вот заставку сделать с помощью CSS.
Я такие, когда вижу, когда кто-то вертикально располагает тексты, я всегда бешусь очень сильно, потому что наш глаз под это не заточен. Наш глаз заточен воспринимать слова целиком в виде формы.
Это искусство.
Какую эмоцию хотел вызвать здесь дизайнер? Взбесить? Все нормально.
Тогда это нужная фича. Я все-таки хочу про байты, про байтики. Добавили, ну, это, наверное, синтаксический сахар, но это приятный синтаксический сахар. У вас, когда вы работаете с request-response, вы можете получить array-buffer, который, к сожалению... Но с ним неудобно работать, давайте так. Он не дает из себя нормально читать, его надо во что-то преобразовывать. Это особенности, наверное, протокола. Ну, то есть у вас же может там поток идти, еще что-нибудь. Тем не менее, ну, когда я с этим буфером работал, мне тоже приходилось какие-то там обертки писать, свои функции, хелперы. Там, не знаю, со Stack Overflow что-нибудь берешь или с каких-нибудь туториалов. И, ну, обычно оборачивается в какой-нибудь массив. Ну, вот здесь они в примере говорят uint 8 array. Можно не только его, а тут с чем вы работаете. Но они добавили метод bytes, который по факту делает все то же самое. Он как раз-таки оборачивает в uint 8 array, а с ним уже можно работать как с массивом. Со смещениями, получать какие-то значения. Это удобно. И параллельно они добавили такой же метод в push message data в веб-апишках. Ну, то есть, видимо, они там посмотрели, где у нас там с этими буферами работа идет неудобно. Давайте приятненько добавим этот метод. Вот это, наверное, из таких приятных историй, потому что, ну, зачем каждому писать одну и ту же обертку, поставлять это в интернет, одинаковые хелперы со Stack Overflow, если можно взять и внедрить это непосредственно в более нативный код. И тут мне, кстати, нравится, что теперь пишется в этих... на релизноутах baseline статус, когда вот какая-то штука выходит, там такой, а теперь это baseline newly available. Вот мы это докатили, в других браузерах это уже было.
Ну, а что они официальный баннер не используют?
Во! Я тоже самое хотел. Я хотел пройти мимо этого, думаю, надо заострить на это внимание. Потом думаю, да ладно, что, типа, мы же все-таки про фичи говорим новые. А раз уж вы начали, да, фиг ли они не используют натив.
Причем та же самая команда, которая пишет эти релизноуты, Рэйчел Эндрю и сотоварищи, они же и сделали этот баннер.
А помните статью Рэйчел Эндрю, где она рассказывала, как это важно?
Ну, видимо, в процессе. У них там новая система контент-менеджмента выкатилась в прошлом году. Там все медленно и сложно, по моим ощущениям.
Ну, слушайте, вы всегда можете принести им... Тут есть, по-моему, где-то кнопочка «Оставить фидбэк». Может, они его прочитают?
Ой, там он попадет в адский трекер, где миллионы сообщений. Это... Ну, попробуйте.
Ну, что поделать. Из того, что мне тоже зацепило, это element capture. Дело в том, что, ну, мы много раз говорили про то, что теперь появляется все больше опишек, когда вы стримите, что вы можете пошарить. То есть вы можете в поток, в видеопоток шарить десктоп. Можно из браузера, можно в целый браузер, можно вкладку.
Еще можно было фрагмент окна. То есть можно было прям... вырезать кусочек.
Да, это Region Capture как раз, по-моему, API и называлось. Ну, в общем, вы действительно могли какой-то кусочек стримить. Это довольно удобно. Понятно, для чего это делается. У них есть Google Meet, им хочется развивать эту историю. Но это нужно не только им. Есть всякие зумы, которые веб-версии, ну и так далее. То есть это в целом полезно для индустрии. А сейчас они пошли чуть-чуть дальше. И вы можете стримить элемент, дом-элемент. То есть вы реально берете, выделяете при помощи API-шки, какой дом-элемент считается корневым для стриминга. В нем все под дерево, которое есть, оно и стримится. И это интересно, потому что это не визуальная история, а это реально параллельный рендеринг дом-элемента.
Может быть, они уже из плоского дерева просто находят его координаты и ну, из растра уже кусок берут. Вряд ли это прям... Они рендерят второе дерево исключительно для этого элемента.
Вот именно суть в том, как я понял по спеке. Тут, опять же, проверять надо, я не совсем настоящий сварщик.
Нет, подожди, одно дело спека, а другое дело имплементация в браузере. Мы говорим про имплементацию в браузере.
Окей, действительно нужно проверять. Но написано, вот по крайней мере, в релиз-ноутах, что вы можете трекать исключительно саб-дерево, саб-3, дом-элемента. Это значит, чтобы не попадало в этот вьюпорт, он вам реально делает параллельную отрисовку, и этот стримит.
А, я понял. То есть, грубо говоря, если что-то, если, грубо говоря, у тебя поверх элемента, который ты стримишь, появляется поповер какой-нибудь, он в этот стрим не попадет.
Да.
О, прикольно, прикольно. Значит, это действительно параллельный рендеринг.
И это реально прикольно, потому что мне, во-первых, интересно разобраться, как эта штука работает. Кто-нибудь что-то показал. Я просто, опять же, сам... Ну, я достаточно дилетантски в этом буду разбираться. Но я демки покликал, которые... Ну, вот у них как раз у Пита Липейджа у него есть ссылочки на демки. Можно посмотреть. Ну, демки, конечно, некрасивые, в этом проблема. Там просто красные, синие, зелененькие прямоугольнички. Но там происходит ровно то, о чем мы говорили. Там вот это вот opacity убирается. В общем, такая, ну, магия. Для меня это выглядело как магия. Потому что я привык, что стримится то, что стримится. Ну, типа, у нас уже есть отрисованное, оно на видеокарте лежит, и оно просто куда-то идет. А тут нет. Тут реально параллельный процесс запускается.
Ну, это круто. Но это, как, грубо говоря, когда ты стримишь только окно,
угу.
Это такой способ обезопасить себя, чтобы реально туда ничего не попало. Даже если что-то окно перекрывает. Стримится прямо на уровне операционной системы окно. И тут что они сделали, что стримится прямо HTML-элемент, а не просто его растровое отображение. Это тоже очень здорово. Но я вдруг подумал, если как... можно ведь сейчас написать расширение на основе этого API, которое может делать скриншоты элементов на странице. Я понимаю, что в DevTools есть встроенная фича сделать скриншот нод элемента какого-то. Там в Firefox есть, в Chrome есть, не знаю, как в Safari есть. Можно ли заскриншотить конкретный элемент? Но теперь это будет доступно разработчикам.
Это пользовательское действие. Ты же как для того, чтобы шарить, ты должен нажать кнопку.
Я понимаю, что, грубо говоря, ты не можешь просто заскриншотить элемент на странице и украсть мои деньги, еще что-то такое. Но если пользователь захочет заскриншотить какую-то часть страницы и нажать на кнопку, возможно, теперь это можно будет сделать.
Там два этапа все равно тебя смутит. Ну, то есть ты когда делаешь шер, ты нажимаешь сначала кнопку Share, а он потом тебе предлагает, что именно выбрать. Там чуть пожестче.
То есть, грубо говоря, это не будет просто такой прямолинейный API, это будет mm-hmm. именно момент шеринга экрана. И ты такой, what? Я хочу скриншот просто сделать. И...
Да, это не просто allow, как во многих mm-hmm. других API-шках. Mm-hmm. Ты должен явно показать, что ты хочешь шарить.
Ну, ладно.
Ну, понятно, что Леша никогда не разрешит этой кнопке никогда ему показаться, он ее не будет никогда включать.
Но не факт, что у него в Safari эта кнопка будет. Леша?
А, кстати, да, получается, да.
А я тут при чем? Я такими вещами вообще не
знаю. Я поэтому и говорю, что ты никогда не разрешишь. Но тут есть еще интересные по веб-опишкам новости. В 130-м хроме они откатили keyboard focusable scroll containers. Это то, что мы обсуждали и в других браузерах, в Firefox это есть.
Да какая опишка? Это атрибут для HTML. Ну, вернее, ладно, не атрибут, а поведение HTML.
Ну, это веб-опи. Ну, это что, поп-ап, это же тоже поповер. Это же тоже веб-опи, хотя по факту атрибут. Ну ладно, там JavaScript есть.
Филологический стрим начинается.
Откатили они эту историю в 130-м, потому что они выкатили сначала, радостно про это рассказали. Я помню, и Вадим немножечко там такой, типа, а-та-та-та-та-та.
Так они до того, как выкатить, они еще полгода страдали, если не год.
Угу.
Типа, так включить исследование, за флагом, из-за флага, наконец-то включили, и...
И все плохо. Accessibility regression. Там, эта штука, которая по факту делалась ради accessibility во многом, она была, оказывается, сломали accessibility очень сильно в этот момент. Откатили. Да, и вот в этом выпуске, в 132-м выпуске Хрома, они пофиксили. И вроде как раскатывают. Опять же, если сейчас опять выяснится за 3 дня после выпуска, что там что-то сломано, опять, видимо, откатит. Ну, такая многострадальная фича.
В общем, не задерживайте дыхание.
Да, может у них все-таки что-то и это все хорошо получилось. Но вот прям новость. Device Posture API. Если у вас, вы страдали от того, что на складываемых смартфонах, на складываемых устройствах у вас не работало...
Проблема богатых людей, ну-ну.
Ну, что ты, уже знаешь, не таких и богатых.
А я бы, да, тут не про богатство говорил, а про, ну, определенные странности, фетиш.
Подождите, есть китайские версии, очень дешевые китайские версии складываемых устройств. Ну, короче, если захотите, найдете. В общем, не буду говорить где. Device Posture API — это как раз API, которая позволяет определять, а что действительно с этим устройством происходит. Причем, на самом деле, если как-то, когда это только начиналось, это был от Microsoft, у них был Explainer, я вот его застал, они делали это чисто под свои устройства, будем справедливы, они там планировали foldable свои выпускать смартфоны и под них сделали. Сейчас API-шку сильно, не API-шку, спеку, ее сильно допродумали, потому что, ну, типа, изначально планировалось, у тебя 2 экранчика схлопываются. Ну, все, что тебе еще для счастья надо? Сейчас выясняется, что может 3 экранчика схлопнуться. Они могут быть в полусогнутом состоянии. Это, кстати, тоже классно. Для верстки нужно учитывать полусогнутое состояние. Ну, вот готовьтесь. Ну, типа, я хочу поставить его буквой «Г» на стол зачем-то, не знаю.
Не, подожди, а API позволяет тебе, ты открываешь свою раскладушку, он говорит... 0 градусов, 2 градуса, 3 градуса, 4 градуса, нет?
В спеке это заложено. Позволяет ли эта реализация в Хроме? Я сказать не могу, но спека заложена. Ну, вы можете, короче, там расширить ее потом в будущем, если что-то поменяется. Они это заранее заложили.
Подождите, а вы видели вот на CES-е прошедшем в этом году ноутбук показали? Не помню, кто ли, то ли LG, то ли... Ну,
с выдвигающимся экраном, да?
Да. Где экран, который 16:9 у тебя, он выдвигается еще немножечко и становится длиннее.
Типа удача определить aspect ratio, да?
Да-да-да. И вообще все, типа твою высоту, inner height, вообще все подряд. Что будет происходить? Он будет экспозить вот эти вот все триггеры для изменения высоты или нет? По идее, должен. Это ж как resize.
Ну да.
Но это же проблема как раз-таки браузерных инженеров. Вот я просто представляю, что они такие, мы не хотим эту штуку в браузер. Ну, пожалуйста. Потому что спека появилась очень давно. И Microsoft давно топил, чтобы она появилась. Но видите, вот, по-моему, уже 2 года прошло, как эту спеку я видел. И только сейчас она вышла из-под Origin Trials и всего такого. Ну, то есть она теперь вот стейбл. Вы можете ее использовать.
Ну, знаешь, вообще интересно... Ну, тут мы с вами не обладатели таких телефонов или таких устройств, да, но интересно было бы вот у людей, которые постоянно пользуются такими устройствами, вообще насколько им больно от этого всего, потому что есть ощущение, что вебом они пользуются немного сломанным постоянно и типа уже привыкли и живут с этим.
Ну, это как со шторкой вот этой, бровкой в iOS.
Да-да-да, ну вот люди же привыкли к этому, что у тебя белая полоска вдруг отрезается.
Ну, там есть значение вьюпорта, которое можно адаптировать, но кто это делает, да.
Я не про то, что, типа, технологии это не позволяют. Да, технологии, допустим, это позволяют. И кто-то, вот, кто идет впереди паровоза, там это все адаптировал. Но огромное количество сайтов, например, которые тебе просто говорят, ну, я не знаю, что это такое, вот живи с дефолтом.
Ну, да. Короче, там, насколько я видел сценарий, действительно, ты все правильно говоришь. Если ты раскроешь браузер на оба экрана и при этом чуть-чуть согнешь, в этот момент веб преображается. Ну, в смысле, работать с этим почти невозможно, но при этом ты хочешь с этим работать. Я же потратил столько денег на это устройство. Это как проблема бровки в iOS. Я купил очень дорогой смартфон, а у меня все сайты сверху стали показывать некрасивые. Uh-huh. Я за что деньги вам плачу? Вы что вы мне творите? Вот, а теперь эти бровки во всех смартфонах, к слову. Ну, в общем... Device Posture API — это то, к чему нужно привыкать потихоньку. Опять же, насколько я вижу тренды, набирает обороты, потому что это интересно производителям нативных приложений. Про веб кто думает про веб? Веб — это всего лишь одно приложение, которое у вас есть на смартфоне, да?
Ну, слушай, ну веб и так адаптивный и гибкий уже много лет. А нативные приложения только научились, что их можно ресайзить Что такое было нативное приложение в, не знаю, еще 5 лет назад, мне кажется? Это просто типа, ты под какой телефон? Такой, такой или такой? И только потом в нативные платформы внесли понятие адаптивности. И теперь я могу, не знаю, приложение на iPad отресайзить. Но когда я его ресайжу, у него все равно есть 3 ширины. Узкая, широкая, средняя и широкая.
И не у всех... Нет, там даже есть сейчас вот в последней градации даже этого, но не все приложения этого поддерживают.
Да.
То есть это еще и софт должен поддерживать, да.
То есть ура, мы в вебе. Мы типа ресайзим, и все работает.
Ну, в общем, здесь самое интересное. Вот я советую реально почитать спеку. Спека, она с картинками. Тут удобно проверять, где чего как.
В смысле, молодежи ты имеешь в виду, Никита?
Да, слушай, я вроде не молодежь, но мне с картинками проще. Без картинок тебе тяжело понять, что они хотят сказать. Вот какая позиция?
Не, ну ты и мангу читаешь, мы же уже определились, все нормально.
Ну, я справа налево, да. Короче, очень полезная опишка, почитайте, что она может, потому что на самом деле, если вы подстроите под foldable устройство свой интерфейс, а там не так сложно, там медиа-выражениями это делается, есть JavaScript-овский API. Я видел прикольные концепты, как можно сайты под это переделать. Вот именно про тот кейс, когда я вам говорил, что устройство сложено наполовинку. И вы ставите, допустим, кусочек на стол, второй кусочек как экран используете. То есть у вас телефон как ноутбук. И у вас, вы в принципе можете элементы управления вынести, как клавиатуру, в нижнюю часть, а экранчик, на самом деле, сделать сверху. Это такая эмуляция ноутбука, но концепты выглядят прикольно. Потому что прямо сейчас на сайтах это же не так, ты просто где-то у тебя там, не знаю, бургерное меню и все. Можно поиграться. И мне кажется, это интересно так вот выйти на этот рыночек, посмотреть, где это, ну, понятно, там, где это удобно.
Ну, даже если у тебя, допустим, нет экранной клавиатуры, ничего такого, но если ты делаешь приложение, и ты можешь понять, какая часть нижняя, какая верхняя, ты можешь вниз вытащить, не знаю, контролы, какие-нибудь там, не знаю, панельку с эмоджи или еще что-то такое, а наверх вытащить чат. То есть звучит хорошо, но, опять же, столько лет спустя некоторые сайты все еще думают, что мой iPad — это iPhone, и дают мне мобильную версию. Или мобильную версию, или десктопную версию, где там вообще адский вьюпорт прям захардкоженный, и я не могу прочитать текст. Сайт DJI, кстати, он дает десктопную версию на... У него есть две версии. Ультра-узкая мобильная или супер-широкая десктопная. Мой iPad пролетает мимо.
Ну, кстати, еще вариант. У нас же есть, если говорить про обычную статическую разметку статических сайтиков, у нас же там есть Asite элемент. Как будто бы его можно было бы по умолчанию запихивать во вторую часть, во второй экранчик.
Леш, ты сейчас противоречишь всему, что я знаю и ценю про веб-доступность. Ты читаешь спеку и ищешь там элемент, который подходит по смыслу. А сработает ли он для пользователя, ты в этот момент вопрос не задаешь. Не надо так делать, не надо так делать.
А как надо делать? Давайте еще разберем.
Об этом мы поговорим в другом эпизоде.
Ладно, я буквально еще одну маленькую фишечку хочу подсветить. Она интересная, но мне пришлось копать, чтобы разобраться, что происходит. В Origin Trials появилось... Ну, тут вот explicit compile hints with magic comments. То есть вы в JavaScript можете написать специальный магический комментарий, который влияет, как я понял, на парсинг и компиляцию. И я такой, чего? Это что за штука?
Типа use strict или что это?
Вот, я начинаю смотреть, где что. Тут есть ссылочка на explainer. Открываю explainer, 404, говорят, нет такого. Угу, класс, спасибо. Захожу в Chrome статус и вижу, что такие же issue заведены на Firefox и Safari. Но они, правда, opened, то есть они не выкачаны. И там прям явно написано, что proposal лежит в персональном репозитории. И комьюнити эту штуку не одобрило. Я такой, угу.
Они что-то скрывают от нас?
Ну, как скрывают? Я нашел. В общем, есть документик в Google Doc, который паблик. И там прям жирно написано, типа, этот документ паблик. Не жирным, красным. И он пошарен со всем миром. Но это, видимо, тот, кто редактирует, чтобы не писал какие-то личные комментарии. Скорее всего, такая интересная политика. И это хромиумная история от апреля 2023 года. Короче, что там, если сильно не копать, вы реально можете написать комментарий специального вида. Причем это вот опять вспоминаются текст-фрагменты, на которые мы можем давать ссылки, когда пытались найти какой-то вариант, который не сломает веб.
Ну, там хуже.
Ну,
там это слэш-слэш-решетка-пробел, слэш-слэш-решетка-пробел.
Да, да. это очень странно выглядит. Но, тем не менее, вы можете написать реально слэш-слэш-решетка, и затем пишите и что-то типа... Ну, это YAML, я это так вижу. В общем, в магическом комментарии вы пишете какие-то специальные настройки, которые влияют на парсинг и компиляцию. Для чего это надо? А, ну, кстати, можно еще директиву useEager, как я понял, использовать. Ну, в общем, если вы включаете этот режим. Это нужно для того, если вы четко знаете, во что превращается ваш JavaScript, и хотите или не хотите... Ну, например, вы хотите выключить, наоборот, компиляцию чего-то, потому что оно вам не надо. Чтобы браузер в этот момент, он такой, ну, там что-то попозже обработаю. Я, опять же, не знаю, как это работает. Тут, наверное, нужен специалист по движкам. Но он сегодня на запись подкаста не пришел.
То есть ты, по сути, включаешь или выключаешь JIT в этот момент?
Вот я понимаю, что да. Тут какие-то вот именно подсказчики компилятора. Точнее, ты не то, что включаешь-выключаешь. Ты просишь JIT реагировать или не реагировать. Он же может сказать, ну, не, знаешь, я не хочу.
А с ней зайдет он или нет, это не факт.
Да, но так как это делается внутри одного браузера, они, конечно, могут что-то там сделать. Тут есть какие-то пифе, эвристики и прочее. Тут очень много умных слов. Я чисто пытался разобраться, как это работает под капотом.
То есть мы ничего не поняли, но выглядит прикольно.
Ну вот из того, что я понял, из того, что мне объяснил ChatGPT, я попросил ChatGPT объяснить непонятными словами. Кстати, ну, вроде как это, он даже термины из документа использовал. Ну, в общем, это действительно супер низкоуровневая история. Ну, то есть вряд ли оно пригодится всем. Я не представляю, зачем мне такое надо в принципе. Но если надо...
Ну, типа, если у тебя в продакшене баг, и ты вдруг понял, что этот баг происходит потому, что там что-то компилируется, ты можешь поставить этот флажок, и такой, хоба, у меня все починится.
Так это ж Origin Trial, и это нужно пересобрать твой JavaScript и выкатить в продакшен. Не знаю, тут сложно.
Я полагаю, если ты пишешь, не знаю, Photoshop для веба, и у тебя там васмы на васмах, и вообще адский... То есть это уже не то, что фронтенд-приложение, это что-то какой-то монстр Франкенштейна, и ты вдруг уперся в проблему, наверное, это для тебя.
Ну, типа того, на самом деле.
Если у тебя диф не выравнивается, то вот флаг включать не надо.
Ну, вот просто пифи, что такое пифи? Это possible invoked function expression. То есть и ифи мы знаем, это те, которые прямо сейчас здесь в моменте выполняются. А есть possible invoked. И зачем с ними работать, и надо ли с ними работать? Вот я так понял, что инструкции как раз про это.
Possible invoked, потому что он не вызывается. У тебя же он не автоматически вызывается.
Угу.
У тебя просто приравнивается эта функция к переменной. И все.
Да.
Но подождите, я хотел поговорить в целом об этом. И, кстати говоря, про это нужно читать в первую очередь в самом конце, где они говорят про риски этого всего. Говорят, что идея-то может быть и неплохая, но очень сильно рискованная. Представьте, что мы это выкатываем для всех. Это же разработчики не будут думать там, надо им или не надо. Они же просто... Кто-то напишет статью, как ускорить на 10% свой сайт, свое сильное большое JS-приложение. Типа пропишите эту инструкцию, и Chrome будет на 10% быстрее вас загружать. Все, у нас куча сайтов с этими инструкциями, никто не разбирается, все используют как есть, и все. Это плохая идея. Более того, как бы, а если ее закрывать за трайлом и выдавать только вот компаниям типа Adobe, типа вы вот делаете очень нагруженный софт, вы прошли у нас проверку, и вот вам специальный ключик для того, чтобы ваш JS работал в браузере хорошо. Это же тоже против всей открытости веба. Это фиговая идея.
Угу.
То есть в целом я понимаю, почему этот почему ну, мы откопали Explainer, да, но реакция на него была плохая. Да, и оно же не пошло никуда дальше. Очень странно, что оно залетает в Chrome при всей этой обратной связи, потому что пока что выглядит не очень хорошо.
Но оно же залетает в Origin Trial, ну, то есть ты, опять же, тебе могут его не одобрить, если ты придешь как Алексей Симоненко.
Проблема в том, что если на Explainer уже гуглеры, как я понимаю, да, сказали, что, слушайте, ну, эта идея не очень хорошая, ее нужно докручивать и так далее, и так далее. Зачем ее шипят в браузер? Докручивайте ее дальше, без шиппинга в браузер. Да, я понимаю, что это original trial, но и без него можно же дальше докручивать.
Ну, слушай, я все-таки понимаю, почему они это делают. В какой-то момент ты в любом случае упираешься в существующие возможности движков. И чтобы радикально что-то там улучшить, тебе либо движок переписать на что-то там с использованием новых алгоритмов и так далее. И в случае V8 это нереальная история. Там огромное количество кода и так далее. А можешь сделать какой-то вот костылик, который идет на еще более низкий уровень.
Это не работает. Еще раз, давай я тебе объясню, почему это не работает. Потому что костылик для V8 Это не для всего веба. Кто будет это реализовывать в Spider-Monkey? Они вообще не будут это реализовывать, нафига им на это надо? Кто будет реализовывать это в JavaScript Core? То есть мы опять фрагментируем веб, что у нас есть некоторая уникальная история, прямо как для IE6, да? У нас есть специальные инструкции именно для этого движка, который, если ты используешь, то все работает. Это опять идет против всей веб-платформы, открытости и стандартизированности.
Ну что, в первый раз Chrome такое делает, что ли? Чего мы удивляемся? И Safari так иногда тоже делает.
Не, ну поругать тогда надо, что-то.
Да все так делают, даже Firefox иногда, но и Firefox реже, давайте так. Он там раз в два года такой, а можно я тоже, а то вы тут все беспредел устраиваете, можно я тоже пошалю? И Chrome такой, ну заходи в мой обитель разврата, а сейчас все сделаем. Короче, мне кажется, на самом деле, это все равно позитивная история, потому что она заставляет тебя задуматься, а не уперлись ли мы реально в потолок JavaScript-оптимизации, и что дальше с этим делать. Да, ты прав. Stack Overflow здесь сломает очень сильно, если это выкатит. Если, опять же, тут ключевое «если». Я сомневаюсь, что его реально дадут катнуть. Опасно, короче. Ну, вот, на самом деле, там еще поработали они с захватом экранов дополнительно. У них там с веб-GPU идет работа активная. Кстати, действительно активная работа. Я посмотрел на ишки, которые там были заведены. Они, ну, типа с комментариями. Есть просто ишью, которую там завел автор для того, чтобы выкатить какую-то фичу. Она такая тихенькая, технический комментарий, типа in progress, выкачано, все, origin trial прошел. А там вот прям ишью с комментариями, то есть сообщество приходило и просило. Докатывают всякое с WebGPU. Опять же, можно будет майнить еще более эффективно на ваших локальных устройствах. Обязательно посмотрите, как это делать. Ну, в общем, такие новости Chrome 132-го. Но вроде как двигаются еще некоторые тоже спецификации, которые тоже пока что Chrome only.
Сериал продолжается. Мы вам сколько лет рассказываем про настраиваемый селект. И на самом деле никто не устал, мне кажется. Несмотря на то, что его все еще нет, его еще, все еще не зашипели, ее постоянно меняется API, постоянно что-то переименовывается. Мы настолько хотим его, что ну, мы готовы ждать еще очень долго и терпеть все вот эти вот переименования и изменения. В общем, Юна Кравец написал у себя блокпост, который говорит, мы все снова поменяли, но, к счастью, не так сильно поменяли, как по сравнению с видом этого API и вообще этой всей идеи там, 2-3 года назад. К счастью, поменяли чуть-чуть, потому что был фидбэк от сообщества. Вот, например, я, мне кажется, уже упоминал, как Джейк Арчибальд с Сурмой обсуждали в подкасте Off the Main Thread, собственно, вот этот выпадающий селект. И они там покритиковали что-то про динамически обновляемый там кнопку селекта, совершенно непонятный и непривычный для веба API, какой-то нейминг покритиковали. И Юн такая говорит, да, мы послушали, мы что-то поменяли на основе этого фидбэка. Ребята слушают, они не просто предлагают пробовать. В общем, Юна попросила попробовать этот селект в канарейке и рассказать, что мы думаем, когда это было, ну, где-то, может, полгода назад. И показала много примеров, классно, все дела. И, по-моему, она все-таки обновила этот блокпост. А, нет, не обновила. Но там, видимо, еще старая API немножко. А, в сентябре это было. В сентябре прошлого года было. Вот. И вот, собственно, она пришла с тем, что что-то переименовали. Для тех, кто пропустил предыдущие эпизоды, селект настраивать нельзя, но хочется. Поэтому они сначала придумали кучу новых элементов, и такие, давайте мы просто переизобретем селект. Потом такие, нет, что-то ерунда какая-то, хочется существующий селект настраивать. Поэтому давайте мы все там обернем, переделаем. Была очередная итерация, что-то не понравилось. В общем, сейчас мы пришли к тому, что мы берем наш селект, меняем некоторые CSS-свойства, добавляем еще один элемент, и у нас все начинает работать на существующем. Просто мы специально делаем opt-in нашего селекта. И по сравнению с предыдущей итерацией, если вы все-таки следили за этим всем делом, там некоторые вещи переименовались. То есть там были анонимные псевдоэлементы, которые позволяли вам трогать разные части этого селекта и стилизовать. Почему анонимными я их называю? Потому что они назывались before и after. То есть когда мы делаем что-то свое кастомное, мы делаем псевдоклассик before и after. У нас здесь два таких бесплатных дива, которые можно стилизовать, точнее, спана. Их нужно сделать дивами, если хочется. Так вот, сейчас эти все псевдоэлементы, они все еще псевдоэлементы, получили имена. Теперь они называются Picker Icon и Checkmark. До этого назывались это After и Before. Ну, гораздо проще запомнить, что ты стилизуешь, и гораздо проще понять, что ты стилизуешь иконку и галочку, чем запоминать, что After — это иконка, а Checkmark — это Before.
Так а тут даже не в понимании проблема. Я изначально, когда смотрел эти демки, я тоже бубнел по поводу того, что Before и After — это же всегда дополнительная возможность стилизовать что-то вокруг.
Ну, да.
Ну, то есть ты же Before и After в том числе не внутри иногда используешь, а что мы со списками делаем? Мы выносим слева штучку какую-то, которую стилизуем. Она не внутри элемента.
Ну, она все еще внутри, но да.
Ну, по факту ты можешь ее хоть за пределы страницы, если сильно захочешь, если тебе сильно надо. И я тогда вот как раз очень сильно грустил, что у меня их отбирают. Потому что я привык, что у меня у каждого девайс, пана, любой штуки на странице, ну, почти любой, давайте так. Input вам без before и after, он вам по рукам надает, конечно. Но тем не менее, почти у любого элемента before и after я могу как-то стилизовать. И у селекта, понятно, я select before и after раньше не мог использовать, потому что он как input.
Хотя подожди, у input есть before и after?
Есть, но он тебе по рукам надает нам, когда ты сильно какие-то исключительные штуки пытаешься сделать.
Окей.
Там с ограничениями, вот в этом тоже приколюха есть. В общем, сейчас, по сути, они сделали то, что я и ожидал. Потому что изначально я ожидаю, когда делают новые элементы, я говорю про новые, Select — это все-таки тот особый кейс, обычно появляется реализация в виде Shadow DOM какого-то, который внутри есть какие-то реализации браузерные, и они их такие тебе, ну ладно, мы тебе чуть-чуть поможем. Вот этот кусочек Shadow DOM'а мы тебя не будем заставлять писать парты и все такое, мы тебе дадим специальный именованный псевдоэлемент, вот с ним играйся. А мы уже там дальше прокинем, как тебе надо. И вот здесь произошло то, что я и ожидал. Picker icon, это вот checkmark, это оно. Это я через какую-то API-шку стучусь к тому самому Shadow DOM, который рисует браузер.
Ну, то есть, я не думаю, что там будет прям непосредственно Shadow DOM, что они прям будут экспозить его явно в DOM-дереве. Но, да, идея примерно такая же, как с нынешними элементами видео. То есть, ты можешь пощупать какие-то элементы с помощью селектора псевдоэлементов. А еще они сделали такую вещь, которая одних людей радует, других людей бесит. Они сделали дефолтную стилизацию всего этого стрёмной. Ну, то есть базовый до нельзя. То есть если вы хоть раз пытались открыть диалог с дефолтными стилями или открыть поповер с дефолтными стилями, наверняка у вас было выражение лица типа «Почему такие стрёмные контролы в вебе? Почему они классно не выглядят по умолчанию, чтобы я мог просто жмакнуть в своем приложении, у меня все заработало?» Потому что одним хочется, чтобы жмакнуть и все заработало, а другим хочется все это стилизовать. И тем, кому хочется это все стилизовать, мне кажется, их гораздо больше. Потому что дизайнеры все-таки рисуют, они просто говорят «возьми дефолтные системы». Если хочешь взять дефолтные системы, просто возьми Select и не трогай его. Это, кстати, до сих пор отличный вариант. У вас будет просто обычный классный селект. Меньше возможностей, но дизайнить не нужно и стилизовать тем более. В общем, в итоге в предыдущей итерации селект был окей, сомнительный, но окей. А сейчас он вообще базовый. То есть типа просто черная рамочка, черная стрелочка, Times New Roman и вот это все. То есть, к сожалению или к счастью, я не знаю, как, опять же, есть разные мнения. Когда мы делаем кнопку в вебе, кнопка не Times New Roman написана. Вы замечали? Хотя все вокруг Times New Roman написано. Это почему? Ну вот так вот первую кнопку сделали, чтобы она была красиво похожа на систему. Вы кнопки делаете там appearance какой-нибудь, сбрасываете, все равно она не написана Times New Roman, потому что есть специальные браузерные стили, которые говорят, типа, button, может, не знаю, там System UI используется шрифт или какой-то sans serif. А тут вообще Select просто как будто в Word сделанный из коробочек. И я на это смотрю и думаю, ну да, стилизовать удобно, но, господи, как больно на это все смотреть.
Подождите, из этого всего не очень понятно, в сухом остатке-то у нас что? У нас селект старый, новый не меняется, ничем не отличается?
Старый селект как был, так и остается. Новый селект, если ты специально сделал opt-in, если ты написал select, запятая, псевдоэлемент picker, в скобочках select, appearance, base, select, ты дал браузеру сигнал. Внимание, внимание, у нас новый режим селекта. Пожалуйста, не рендери его по-старому, рендери его стрёмно по-новому, чтобы я мог потом это застилизовать.
В CSS?
В CSS.
А то есть, если я использую просто HTML без CSS, я новый селект не получу?
Ну, а как?
А почему не? Ну, не знаю, почему-то так казалось, что это... Ну, то есть у нас, получается, CSS определяет режим поведения HTML, как будто бы...
Нет, поведение не строго... Если ты сейчас сбросишь, сделаешь этот opt-in, ничего не поменяется. Селекция продолжит себя вести точно так же. Просто ты сможешь его стилизовать после. То есть select... Если ты напишешь select option, вот это вот все, сделаешь opt-in в CSS, он просто начнет выглядеть стрёмно. Он не поменяет свое поведение. А если ты захочешь поменять его поведение, сделать, убрать кнопку или добавить кнопку, или вытащить этот подушку, еще что-то такое, поменять все местами, сделать там чуть ли не мультиселект, по-моему, где даже есть такие эксперименты, ты можешь это сделать.
Я просто обращу внимание, как раз вот Вадим говорит, а что они сделали его стрёмным? Если я явно прошу это через appearance-based select сделать мне стрёмным, значит, наверное, я знаю, что я делаю. Поэтому я здесь не вижу никакого противоречия.
Но все равно хотелось... Это не я. Я не говорю не за себя. Но я слышал какие-то такие эмоции, что... Не по поводу селекта, кстати, а по поводу поповера и по поводу диалога. Что, ну, слишком уж стрёмные дефолтные стили. То есть ты пишешь поповер, поповер таргет, и у тебя какая-то стрёмная штука торчит посередине страницы, у нее там двухпиксельный бордер, и она такая все маленькая, стрёмная, и думаешь, господи, куда я попал? Это веб-платформа или, не знаю, школьники веселятся?
Ну, ты внутри диалога можешь написать P, H1, семантичную верстку, и там применится красивый отступ, кстати.
Это-то да, но все равно будет... Ну, то есть вот когда я пытался применить поповер на одном из проектов, где это можно было себе по браузерной поддержке позволить. Я открыл поповер, у меня потекла кровь из глаз, и я такой, окей, а как отрубить стили? Я захожу в DevTools, а мне DevTools браузера вообще не помогают понять, какие стили нужно сбросить, чтобы он перестал быть позиционирован так, чтобы он перестал выглядеть так. И я очень долго рылся, чтобы сбросить браузерные стили даже. То есть это, кстати, аргумент за уменьшение количества этих стилей. Пусть их будет меньше, пусть будет проще все это делать. Так что вот я скорее вот в этом лагере, что меньше стилей. Но я допускаю, что кому-то хочется сделать красивое меню. То есть, грубо говоря, если ты хочешь прямо сейчас взять обычный системный селект, добавить туда несколько иконочек, просто в опшены, красивые иконочки с флагами или там, не знаю, еще что-то такое. Не просто эмоджики вставить в виде текста. Это и сейчас можно сделать вроде бы. А прям, ну, что-то вот задизайнить опшены в селекте. Ты не можешь просто задизайнить опшены в селекте. Тебе нужно задизайнить весь селект. И это может быть минус, что нужно все-таки сделать какую-то работу. Но это наша работа, делать работу, да?
Да.
Все нормально.
Можно я уточню все-таки еще один момент? То есть, да, я понял, что мы в итоге получаем ту же самую разметку, что и раньше. Единственное, мы в опшены теперь можем блоковые элементы вставлять, да?
Да-да-да. У нас появляется новый элемент selected content, вот прям новый HTML-элемент, который мы можем вставить, если захотим его вставить. И да, действительно, все, там можно хоть видеоролики вставлять с YouTube. То есть вообще никаких ограничений нет, по-моему.
И это никак как раз обратную совместимость не сломает. У нас опшены просто будут игнорировать.
Да, потому что браузеры, когда рендерят select option, они игнорят все, что там не может быть. То есть это на уровне HTML-парсера происходит даже.
Угу. Окей.
То есть вы можете туда затащить гориллу и все джунгли, а браузер такой, ничего не знаю, select option. Вот это гениальная обратная совместимость. То есть не то, чтобы кто-то ее так продумал, но я не думаю, что кто-то, когда дизайнил HTML-парсер, такой думал, в будущем наши потомки придумают стилизацию, и поэтому я сегодня внедрю так. Нет, я думаю, они такие типа, так дешевле, погнали.
Подожди, но это же получается пример такого итеративного прихода к мысли того, что мы все-таки можем задизайнить дефолтный селект, ничего практически не меняя. А я имею в виду с точки зрения разметки, потому что вы же
да.
помните,
да.
когда мы подходили к этому, мы такие типа, не, мы текущий селект трогать не можем, мы сломаем.
Да, там был элемент select menu, угу. который заменял select, а оставлял только опшены.
А тут как бы типа итерации за итерацией, хоба, мы уже просто меняем текущий селект и все.
Ну, видимо, поэтому это заняло столько времени, потому что первая итерация слишком многим не нравилась, слишком многое ломало и слишком многое усложняло. А теперь ты в CSS делаешь просто opt-in и погнали. Ну, в общем, Юна показывает, что чем дальше, тем более дружелюбный API, тем более, чем более адекватные дефолты, мне нравятся.
Вот вы затронули интересную тему, на самом деле. Ну, в стилизовать Select мы хотим уже лет 20. А может, я не помню, когда просто конкретно Select появился. Вот...
Но сколько я в вебе, столько я и хочу.
Ну, вообще, да.
По сути. Просто он же не в первых версиях HTML был, поэтому вот именно с того момента, когда появился Select, я уверен, появились люди, которые хотели его стилизовать. Короче, история какая. Я действительно вместе с вами наблюдал про то, как пытались придумать какие-то альтернативы. Пытались придумать мультиселект, комбо-боксы, вот эта вот сложная история, где, а давайте мы не просто придумаем. Люди четко приходят к тебе с фичер-реквестом. Хочу красить селекты. Они такие, нет, ты, наверное, не хочешь красить селекты, ты, наверное, хочешь больше функциональности. Ребят, хочу просто перекрасить селект. Мы давай тебе дадим возможность, чтобы ты там мог текст печатать внутри. Ребят, я все еще хочу просто перекрасить опшн. Дайте мне такую возможность. Не-не-не, мы сейчас придумаем новый элемент, в общем, в котором там немножко по-другому тебе придется все переписать. И, наконец-то, в 2024 году приходят к идее. Блин, они, походу, просто хотели перекрасить, перерисовать это все. Давайте реализуем.
Подожди. Ну, подожди, Никит, тут же ключевой момент не в этом. Тут не просто стилизовать. А опшн раньше был, это просто текст. Inline.
Ну да.
Понимаешь? Ты не мог вставлять туда ничего. А сообщество, на самом деле, хотело делать не inline, не текст. Оно хотело делать все, что угодно внутри этого опшена.
Ну.
И вот парсер не позволял это раньше, потому что один вопрос — это как это вот в выпадающем, это же контекстное меню, это же нативный элемент браузера, система часто всего, да? Как туда прокинуть, это же, мне кажется, это сложная как раз задача, прокинуть элемент, который ты в разметке размечаешь. Мы же прокидываем его как будто бы туда. Это первый вопрос стоял, да? А второй вопрос стоял, а как мы тогда вот в этом контроле отобразим эту всю историю? То есть это вот как раз selected option, да, решает эту задачу. То есть типа вот этот вот блок внутри опшена, как мы его вытащим из этой выпадайки и вставим на страницу? Вот как только мы здесь определились, что мы, ну, не мы, а ребят, кто это разрабатывал, да, у них, наверное, proof of concept есть, прикинули, что это все вытаскивается блоками, там, я не знаю, флексбоксами, гридами, неважно, что у тебя внутри, да, и вставляется. Все, видимо, дальше уже мысль пошла дальше.
Да не вытаскивание дело. Я на самом деле вот уверен, на 97% уверен, что благодаря тем самым поповерам и прочим штукам, которые стали выноситься на верхний слой,
конечно,
вот этот изолированный верхний слой, появилась возможность, в браузере появился механизм, который позволяет тебе сделать подушку для селекта не нативным способом. Нативным способом ты просто поверх браузера это рисуешь. У тебя штука из операционной системы, поверх браузера все отлично работает.
Я согласен.
И в этот момент такие, все, расчехляйте, открывайте ворота, сейчас все фичи пойдут. Но это действительно как-то странно, если посмотреть действительно обсуждение того, как обсуждался Select, вам может показаться, что я издеваюсь, да, над тем, как они это думали. Но ведь реально обсуждения были ровно такие. Люди приходят и говорят, я хочу, да дайте, не надо мне в общем ничего внутри, дайте мне хотя бы красить эту штуку. Они такие, не, мы тебе придумаем новый элемент. Понятно, обратная совместимость веба боялись сломать, не было возможности реализовать это в браузере. Сейчас они появились. Но ведь могло появиться раньше, мне кажется. Аудио-элемент же тоже, он работал с системой, он умеет с JavaScript, там есть какие-то контролы, системные и несистемные, но они тоже хитро вывернуты. Ну, мы и стилизовать это даже можем, в том числе. Ну, то есть, как будто бы проблемы в этом не то чтобы много было.
В общем, проблема была написать спеку, договориться со многими браузерами и протащить это через кучу людей, а не просто принять волонтаристское решение. Это было сложно. Но, к счастью, Юна в очередной раз, спустя полгода, говорит нам, ребята, скоро зашипим в Chrome. И это значит, что, возможно, следующей итерации не будет. Возможно, они реально скоро зашипят в Chrome. Так что давайте ждать и радоваться.
Тут я хотел спросить, не знаю, знаете ли вы, Никит или Вадим, у нас в чате патронов как раз спрашивают про Polyfill. А у этого всей истории нет Polyfill, случайно?
Нет.
Нету, да? Окей.
Это фича браузера, это парсер, это не то, что полифилится легко. И я, учитывая, что это прогрессивное улучшение, этот полифил нам особо не нужен.
Слушай, ну как минимум могли бы добавить в какой-нибудь 25-го года интероп, вот было бы классно.
Посмотрим, поживем и видим.
В блоге WebKit'а вышла статейка про результаты интеропа 2024 года. Я думаю, остальные браузеры тоже подтянутся, наверняка что-нибудь напишут. Буквально короткая заметка в преддверии того, как ребята будут выкатывать на 25-й год план свой. Напомнили о том, что в этом году 17 было больших таких областей, занимались очень многими вещами, accessibility, нестингом, поповером тем же самым, да, text-wrap balance. Мы тогда, помните, когда обсуждали, говорили, прикиньте, одно свойство вытащили, новое причем, потому что font size adjust — это, например, история очень-очень давняя, да, там, по-моему, история 16-летней давности, когда в Firefox это только-только первый раз зашипили, и долгое время оно не совсем правильно и до конца правильно работало, и не везде. И вот решили, 16 лет прошло, надо сделать хорошо. Сделали. И ну, что пишут, что в начале года 46% только интероп тестов проходил, браузеры проходили в среднем, да. Под конец года 95%, все браузеры хорошо постарались, шли к максимальным циферкам. Понятное дело, там в экспериментальных версиях циферки еще больше, но мы смотрим на релизы. А релизы — это у нас, получается, Chrome 131, Firefox 133 и Safari 18.2. И эти трое ребят. Простите, я Edge не буду упоминать, не знаю, не могу почему-то в этом списке. Вот. Но он тоже там есть, если что, если вы хотите посмотреть. Вот. Хорошо шли по году. Опять же, подтверждают, что интероп, как бы его ни критиковали, как бы там внутри не было политики, что мы выбираем в качестве плана на следующий год или нет, он работает, заставляет браузеры над какими-то фичами работать совместно. И да, не все решили, но, например, по-моему, там один из самых больших, самый большой рост был у Safari, связанный с поинтером, ивентами, если я не ошибаюсь, потому что у них там в этом месте было прям очень-очень плохо. Там чуть ли не какие-то там 30% тестов, а они хотя бы, да, не на 100% еще сделали, 87%, но тем не менее там, это как, от какой точки мы стартуем, там совсем плохо было. Ну и напоминают ребята о том, что все предыдущие годы писали же огромное количество, помнишь, Никит, ты, когда мы обсуждали 23-го года, тоже обращал внимание, что вот у нас есть отдельная область, активные исследования, да, исследования разных областей и написание для них тестов. И тогда ребята, ну, точнее, не тогда, а каждый год исследуют и accessibility, и mobile testing, и WebAssembly testing. И задача этого блока — это написание тестов, чтобы мы могли покрыть тестами то, как браузеры должны в этих областях работать. Потому что мы все говорим там, я не знаю, 100% покрытия, например, в Сибилисе, но 100% покрытия тестами написанными. И нужно было писать тесты. И ребята рассказывали в течение года, по-моему, что они там написали порядка 1500 тестов. И мы это, кстати, очень видим, да, смотрите, 55%, то есть прогресс прохождения там вот этих областей, он снизился, потому что тестов появилось гораздо больше. Мы наконец-то там можем протестировать, как мы видим лейблы, как мы видим какие-то такие там картинки те же самые с альтами, потому что там, как я понимаю, огромное количество было за рамками тестированных вещей, штук. И как они вели себя, видимо, не очень корректно и, видимо, не одинаково среди движков. Вот. Ну и что? Я не знаю, зачем ребята в блоге показали, как они год к году идут, потому что, типа, тут видно, что Safari как будто бы лучше выглядит. Хотя, мне кажется, это совершенно ненужная картинка. Самое главное, что браузеры вместе работают над задачами.
Я немножко тебе дополню. Фаза investigation, она... Финальной точкой действительно является написание тестов, но это как раз-таки финальная точка. Есть области, в которых, ну вот как мы селектор только что обсуждали, в которых браузеры банально не могут договориться, как должно быть, и иногда в спеке просто это не описано. Ну, почему не могут договориться? У нас нет документа, который регламентирует, как это должно быть. Accessibility в этом месте — самая серая зона, я бы сказал, потому что у тебя есть рекомендация, ну, вроде так должно быть хорошо, а четкой инструкции, как это должен вести себя браузер и как это он должен прокидывать в скринридеры, ее нету. У тебя скринридеры по факту живут в этом сером мире и пытаются адаптироваться под то, что умеют браузеры. И вот как раз investigation в accessibility, почему мне очень нравится, что они пишут там 1500 новых тестов, 1000 новых тестов и так далее, это по факту значит, они договорились в тех областях, браузеры между собой, как они должны себя вести, и зафиксировали эту договоренность теми самыми тестами, которые уже браузеры начнут проходить. А это, в свою очередь, как раз-таки скринридерам капец как поможет. Им теперь, ну, условно, понятно, они все равно будут адаптироваться, потому что есть там какие-то места, где браузеры все еще не договорились. Но в будущем им будет гораздо проще адаптироваться под то, что во всех браузерах банально работает одинаково.
Я сейчас наблюдаю, как собирают внутри. Инженерам Firefox собирают Interop 2025. И это такое интересное зрелище. То есть я не могу много чего рассказывать, но люди приносят свои предложения, это все очень активно обсуждается. Это реально объединяющее и заводящее внутри компании очень большую активность, деятельность такая. И это очень важно. И это прям драйвит не только платформу, но еще работу, возможно, самого проекта по внедрению. То есть, условно, если сейчас убрать интероп из жизни всех браузеров, у них будут свои приоритеты, безусловно. Инженеры все так же будут приносить свое и так далее. Но благодаря тому, что это прямая связь между приоритетами разных компаний, общая платформа, на которых они могут эти приоритеты обсудить, там есть много чего несправедливого, там есть много чего неэффективного. И, повторюсь, в этом всем очень много компромиссов, на которые приходится идти. Потому что реально, не знаю, там условный там Firefox или условный Safari хотели бы заняться какими-то другими вещами. И они наверняка ими все-таки займутся. Но параллельно с общим делом, с общим интеропом. В общем, это поразительно. И как я представлял, это выглядит внутри браузерной компании, так это и выглядит. Это такая энергетическая, такая энергичная суета внутри. Очень классно.
Ну, это очень прикольно. И у нас в феврале, да, мне кажется, мы будем обсуждать как раз все эти планы, которые сверстают.
Мне кажется, вот знаете, я когда-то считал, что в тот момент, когда мы пришли к HTML5 и CSS3, это начался золотой век веба, и мне кажется, это был серебряный век веба. Вот именно интероп, это та самая история, которую историки потом, знаете, запишут. Золотой век веба. Они потом вспомнят жуткие эти европейские средневековые попытки уничтожить веб при помощи «давайте Chrome перестанет всем платить независимым движкам и убьем таким образом движки, давайте вспомним, как Apple там не хотел давать вот это все». Ну, были нюансики, но будет вот эта история, когда, знаете, все браузеры объединились, и несмотря на бизнес-потребности покровителей, все равно реализовывали полезное для сообщества. Ну, классная же история.
И под финалочку, чтобы чисто поржать, я посмотрел на эти счетчики, которые в блоге Safari опубликовали. То есть, типа, Chrome Canary 99, Edge 99, Firefox, Safari 99. Я такой, что-то мне не напоминают. О, похоже же на Lighthouse результаты. Как 4 кружочка с девяточками. А, типа, почти, но не совсем. Я такой думаю, а давайте проверим. И я открыл PageSpeed Insight и засунул туда лендинг каждого браузера. Одно дело поддержка веб-платформы. А как у вас на лендинге дела? И какие результаты? В Edge на лендинге Lighthouse по перформансу 59. Очень плохо. То есть едва оранжевый, а скорее желтый. То есть все очень плохо. 7,5 секунд отдается эта страница LCP. Это прям невозможно. Safari 58. Значение, ну, такое, сравнимое тоже, не очень хорошее. За 2,5 секунды LCP отдается. Chrome, это его инструмент, 65. Слегка лучше. 4,6 секунды страницы это грузится. В Firefox 92. Ну, так, к слову, просто.
Мне почему-то, знаешь, что кажется? Ну, во-первых, да, очень показательные цифры. Мне почему-то кажется еще, что это... Ну, я не знаю, конечно, у меня внутренней информации нету, но не очень посещаемые страницы. Ну, кто ходит, чтобы скачать браузер?
Ну, тот человек, который операционку ставит новую и так далее. То есть это...
Не чтобы скачать браузер, потому что, чтобы скачать браузер, ты идешь на другую страницу.
Не, это именно страница, на которой ты скачиваешь браузер. Это лендинги, на которых главная кнопка «Download». Только в случае Safari это не так, потому что у них App Store для этого нужны.
Уже стоит?
Да.
И Edge уже стоит? То есть как будто бы ты скачиваешь только или Chrome, или Firefox?
Не, ну ты на macOS можешь поставить себе Edge, его там нет. На винде Chrome нет. Ну, то есть это все равно лендинги, на которых ты можешь скачать браузер. Но это же не научный эксперимент, я понимаю.
Да.
Ну, понимаю. Поржали.
Но у Firefox 92. Я, конечно, ни на что не намекаю, да?
Ладно, окей, поговорили про интероп. Надо немножко еще, мне кажется, разбавить CSS и HTML, потому что его сегодня мало было. И вот тут вроде вышла статейка о том, что текст по обоим краям вроде неплох.
Мы в прошлом эпизоде обсуждали TextWrap Balance, и в этом эпизоде будем обсуждать TextWrap Balance. Да не, шучу. Мы обсудим что-нибудь другое. Просто типографика и я — любовь навсегда. Тут Тайлер Стика в блоге Cloud4, такая компания хорошая, у них классный блог, они много очень интересного пишут про веб-платформу, так что подписывайтесь там в соцсети или там RSS Reader. Мне кажется, очень хорошая компания, делают классные, интересные вещи. Мы много-много лет за ними следим, мне кажется, лет 10 этому блогу даже больше. Немножко написал про типографику и вообще выравнивание текста. То есть есть такое старинное мнение, и, возможно, у нас получится его развеять, что в вебе делать text-align justify, то есть выключка по формату, как говорили в древние времена, или как выравнивание по ширине, то есть чтобы текст начинался с левого края и заканчивался на правом крае, чтобы не было бы рваного края справа, например, если у вас text-align left. Так вот, сколько я помню text-align justify, там абсолютно конские пробелы между словами. Там все очень плохо. И большую часть времени, сколько я себя помню, в вебе я просто, когда видел justify, закатывал глаза и говорил, уберите это, снимите это немедленно. Это невозможно. Этим невозможно пользоваться. Наступил в какой-то момент, когда все стало чуть-чуть получше. Дело в том, что в вебе появилось hyphens auto, то есть автопереносы. То есть в браузере зашипели словари переносов, и для некоторых языков, где эти словари есть, можно было включить hyphens auto, и браузеры получали возможность сделать более короткие слова. Почему появляются конские пробелы между словами? Потому что слова слишком длинные, и если ширина колонки, ширина набора узкая, то просто невозможно из длинных кубиков собрать гармоничный хороший набор. И hyphens auto здорово помог. Но дело в том, что hyphens auto — это такая вещь, которая, дурацкая немножко. Она была внедрена примитивно, наивно, были словари, типа это слово можно перенести, разделить на два слога, например. Не знаю, слово «себе», вот как я сам по себе. Два слога, можно перенести, разбить слово на два, да? Без проблем. Но стоит ли это делать? Не стоит, потому что, в каком-нибудь индизайне, в каком-нибудь полиграфии, в типографии такого не сделают. Это слишком будет, это плохой набор, когда маленькие слова переносятся. Но в словаре оно есть. И это все немножко ухудшало. И тут Тайлер говорит, я тут вот увидел в Мастодоне пост, TextWrap Balance, hyphens auto и еще hyphenate limit characters. То есть выяснилось, я об этом не знал, что появилось новое свойство, которое поддерживается в Chrome сейчас только, по-моему, в котором можно сказать, что количество символов в слове, которое можно перенести, должно быть таким, иначе не переноси его. И эта штука меняет и здорово улучшает качество набора, качество вот этого рендеринга этого justify. И более того, то, что мы обсуждали в прошлый раз, текст wrap pretty, еще дополнительно улучшает вот эти все хвосты, подчищает, чтобы не было хвостиков, вот этих висячих строк в конце. И получается даже неплохо. То есть в случае, когда вам нужно сделать симпатичный набор такого книжного, журнального характера, чтобы у вас были колонки или чтобы у вас были какие-то вот такие врезочки, оказывается, теперь можно использовать. Потому что для некоторых дизайнов реально, если у тебя справа от текста стоит картинка, а у тебя у текста слева текст выровнен по левому краю, а справа у него рваный край, реально плохо выглядит. И вот в этом месте очень хочется сделать justify. Или приходится выравнивать по правому краю к этому картинке. То есть это все-таки инструмент дизайна, выравнивание текста по формату, по ширине. И здорово, что теперь этим можно управлять. Опять же, это нюансы. Не все дизайнеры это будут делать, тем более это наверняка не поддерживается в фигме. Но делать-то можно.
На самом деле, я вот как раз тоже про это свойство узнал, когда готовился сейчас к подкасту, ссылочку открыл, такой, ого, я вроде про Hyphens давно знаю, а вот этот лимит Charles не знал. Пошел искать, что это за свойство действительно работает только в Chrome. Но MDN, кстати, хорошая статья. Но я обычно все-таки стараюсь идти в спеки, потому что там, ну, как-то хардкор, вот это вот все, кросс-ссылочность полезная. И там действительно заложено... Там не одно свойство вы можете указать. То есть вы можете указать одно, тогда два вторых будут выставлены в авто. А вы можете указать три свойства. Первым вы указываете длину слов, вот то, что сказал Вадим. До этой длины у вас слова в принципе не переносятся, после начинают переноситься. А дальше у вас левый и правый кусочек. Хотя вот, кстати, левый и правый по спеке там зависит от того, какой язык вы используете, поэтому правильно говорить. Ну, левый для наших языков, да, вот который слева направо, left to right.
Стартовый и конечный, как во флексах, знаешь?
Да-да-да. Для старта вы указываете, сколько символов оставить обязательно нужно на строке, с которой переносится, и в конце, сколько минимально нужно перенести. И вот этот кейс уже полезный, потому что на самом деле просто указать там, не знаю, 6, но все равно останется вот эта вот маленькая штучка с двумя символами.
Ну да.
И на самом деле я раньше как-то специально копал в историю, а надо ли вообще... Ну, мне хотелось как-то научно обоснованного какого-то мнения, что делать с этими переносами с точки зрения восприятия людьми этого самого текста. Во-первых, я выяснил, что то, чему нас учили в школе, это вообще не то, что на самом деле принято в академической среде. С точки зрения лингвистики переноса текстов гораздо сложнее, чем то, что нам объясняли, что после гласных ты делаешь, а там перед какими-то буквами не делаешь, двойные согласные.
Так еще в разных языках по-разному переносы работают.
Да, и там вообще просто ад. То есть если открыть настоящие вот эти лингвистические книжки, статьи про то, как делаются переносы правильно... Там ад. Ну, типа, и понятно, почему в школе этому не учат. Потому что это отдельно нужно, не знаю, две четверти уделить запоминанию этих исключений и прочее. Там в зависимости от географического объекта, в зависимости имени, имя, какое-то иностранное позаимственное слово или так далее. Столько нюансов. Я почитал, конечно, но я ничего не запомнил, честно вам скажу. Потому что оно на самом деле особо и не надо. Я вообще сторонник того, что в вебе не нужно делать Justify по, ну, вот этот колоночный, потому что он для других целей.
Запрещаю?
Нет, ну, в смысле, я просто говорю, что...
Что значит не нужно?
Ну, это мое мнение субъективное. Сейчас объясню.
Ну, то есть запрещаешь себе?
Да не запрещаю, не рекомендую. Я сейчас обосную. Я не везде запрещаю. В общем, у вас есть книга. В книге хочется сделать красиво.
А в вебе и так сойдет.
Не-не-не, подожди, сейчас. У тебя есть газетная вырезка, где ты хочешь красиво. Ну, то есть те, кто ее выпускают, хотят сделать красиво. И это статическая история, где у тебя нет скролла. Статическую историю для глаз. У тебя глаз просто пойдет сверху вниз. Ты, конечно, в руках можешь зачем-то имитировать скролл и поднимать газету перед собой. Но с точки зрения физиологии, глазу, ему нормально, он привык. Мы уже приучаем с детства идти слева направо, сверху вниз. Когда мы в вебе, мы постоянно скроллим. И в этот момент, когда у тебя длина строки везде одинаковая, правый вот этот кусочек, который как ключ изрезанный, не дает тебе зацепиться. Мы же читаем на самом деле не по буквам, не по слогам, мы читаем по словам. Каждое слово имеет свою форму. И на самом деле есть вот эти эксперименты, где людям дают читать с перемешанными буквами, но они все равно понимают, что там написано. Uh-huh. Эксперимент основывается на том, что перемешиваются буквы одинаковых размеров. Если вы букву «П» и «Д» английскую поменяете, в этот момент слово прочитать станет в разы сложнее.
Ну да, это форма слова.
Да. «О» и «Эй» поменять — вообще без разницы. Глаз прочитает. Вот в этом прикол. И, соответственно, для строчек работает та же история. Когда мы скроллим, на самом деле мы неосознанно, подсознательно, мы цепляемся за какие-то визуальные штуки. Поэтому, кстати, полезно жирненькое добавлять на страницу, ссылочки, вот это все. Мы за них цепляемся и двигаемся вслед, когда скроллится. И вот Justify, вот этот вот, который делает все одинаковым, он мешает потреблению контента. Да, я слишком упоролся, погружаясь в эту историю. Вряд ли каждый дизайнер сидит такой, а как там пользователь будет скроллить? Но с точки зрения комфорта чтения, я вот просто когда свои статьи в блоге, ну, я себе бложек там делал простенькими стилями, я вот тоже задумался, а может пахнуть Justify? Ну, а что, давно не пользовался? Нет, я все-таки решил оставить строчки как есть.
А я, знаешь, что подумал, что пока ты говорил? Во-первых, я, пока ты рассказывал про пример, про газету, я вдруг понял, что я книжку поднимаю и опускаю ниже-выше. Видимо, я какой-то не такой. Или это, типа, элемент скроллинга. Но я не люблю читать, например, внизу книжку, не приподняв ее повыше. Это ладно. А ты просто говорил про вот эту дополнительную разметку, типа заголовочки, жирненьким и так далее, и так далее. Так это же элементы, за которые твой глаз может цепляться, в том числе в контенте, который у тебя по обоим краям выровнен.
Если так, то ладно, да.
Там на самом деле, вот как мне кажется, проблема всегда была не в этом, а вот в этих дурацких больших пробелов, которые ты никак не мог регулировать.
Нет, Леша, есть термин. Конские пробелы. Конские.
Я от типографики далек, поэтому вы меня поправляете. Но пока вы рассказывали, я пошел играться с конфигурацией текста Align Justify, текст Wrap Balance, Hype Insoft, и оно так по-разному выглядит. Ну, то есть там буквально ты можешь просто justify, добавить этому баланс. Это тексты разные, да, ты можешь убрать...
Не, подожди, баланс, он же лимит по строчкам, а прити... Там нет лимита по строчкам.
А, ну, прости, я в Safari смотрю, в Safari еще нету прити, и, типа, я смотрю на абзацы текста, а абзацы текста...
Ну, что есть, то есть, я понимаю.
Ну, смотри, подожди, Вадим, вот про лимит. Ты же, когда абзацами размечаешь P, да, у тебя же, на самом деле, абзацы попадают в лимит текст Wrap Balance. Ну, чаще всего.
Ну, можно там 5 строк, по-моему, типа того, да?
Да-да-да. И оно, ну, вот я смотрю, вот...
Просто... А, ну, на мобилке не попадешь. Я имею в виду, на десктопе попадешь, на мобилке нет.
А, ну да-да-да. Да, все верно. Вот, и оно просто при конфигурации очень по-разному смотрится. И я даже вот сидел, смотрел, думал, а как мне больше нравится? Это я больше подтверждаю тезис того, что здесь нету правильного набора CSS-свойств. Вам просто нужно садиться и смотреть, вот как ваш, я не знаю, что вы пытаетесь разметить, текст, статью вашу, как вам, вашему дизайнеру больше нравится, чтобы это выглядело. Еще нужно смотреть, если это все... резиновый, да, ну, текст в любом случае резиновый, как он будет выглядеть на разных ширинах, то есть это прям садиться и смотреть, что нравится.
Да-да-да, это все зависит от ширины колонки, от размера шрифта, от высоты строки и всего-всего-всего-всего. Это реально, это не просто нужно бахнуть и сказать, нравится. Это реально. Если люди запариваются, то да. Более того, вот этот вот limit characters, у нас это не единственное свойство. У нас есть еще во всех браузерах уже поддерживается символ, который будет использоваться для переноса, потому что по умолчанию вставляется дефисик, а можно поставить любой другой символ, если вам нужно по какой-то причине, не знаю, для других языков или для каких-то дизайн-целей. Я, кстати, не знаю, какой вообще у этого use case, но тем не менее.
А эмоджи можно?
Можно. Там любой ETF-8 символ я проверял.
Прекрасно.
Вот. А еще кроме этого, в этой спеке есть еще свойства hyphenate limit last, hyphenate limit lines, hyphenate limit zone. И они все тоже что-то делают. Они, правда, нигде не внедрены. Но вот, кстати, самое полезное из этого и самое важное, мне кажется, после вот этого вот limit characters, именно hyphenate limit lines, и я вот этого хотел бы, чтобы было внедрено в браузерах следующем. Дело в том, что есть такое правило, чтобы больше 3 переносов подряд не было, потому что, ну, по крайней мере, вот когда я верстал руками газеты, там было такое правило, это ты прям выставлял в настройках там InDesign, что типа сколько подряд переносов может произойти, потому что если у тебя весь правый край или там 5, 6, 10 переносов подряд, это реально очень плохо выглядит. Это, во-первых, ломает процесс чтения, то, что вот Никита в самом начале говорил про форму слова, то, что у тебя слишком много перенесенных слов, и они кусками разбросаны. Человеческий глаз с этим справляется нормально, но все равно... Лучше уменьшать количество. Плюс правый край выглядит совсем уж слишком пестро и рассыпано из-за этого. Там какие-то дефисы торчат справа. То есть ерунда. Вот это бы классно, чтобы внедрили. То есть я прям вижу, что они, видимо, открыли InDesign и такие почесали репку. Надо внедрять. И мне нравится, что внедряется потихоньку, но не так быстро, как хотелось бы. Потому что, ну вот, я буквально там вчера просто был, позавчера был на лекции по типографике, и там сидел человек, который книги делает. И он рассказывал про тончайшие нюансы набора, про то, как оно выглядит, про как оно дышит. Он ставил там музыкальные треки, чтобы объяснить, как какой-то шрифт звучит. Есть люди, реально заморачиваются. А потом приходят эти ребята из веба и говорят, а нельзя.
И так сойдет.
В полиграфию свою вот эту вот дизайн неси. У нас в веб другие правила. Слышь? Вот это мне не нравится. Мне хочется, чтобы у людей, которые знают, что они делают и зачем они делают, были те же самые инструменты, чтобы веб не рассматривался как платформа для бедных, где наляпал текст и как выглядит, так выглядит. Чтобы реально можно было сделать хорошие, качественные вещи, если вы знаете, что делаете.
Ну вот и в этот момент я как раз это пересяду на другой стул, как говорится.
Переобулся в прыжке?
Да, я так иногда делаю.
Не переобулся, а вырос. Не путать.
Короче, я не просто так акцентировал внимание на скролле. Все-таки я вижу тенденцию, что там, допустим, всякие авторы статей про фронтенд рано или поздно приходят к идее, они не написать ли мне книжку? И чаще всего, какой инструмент они выбирают для того, чтобы написать книжку? Они выбирают генерацию PDF при помощи CSS и HTML. Потому что есть движки. Кстати, я вот недавно пошурудил, нашел, оказывается, есть движки бесплатные. Не только Prince, который старый, древний и все еще замечательно работающий. Ну и он, кстати, не бесплатный, к слову. Там есть бесплатные, есть...
Он ватермарочку ставит, который удаляет... Ой, извините.
Ну что ты, вот насоветуешь сейчас. Вот.
Ну ты чего?
Осуждаем.
Да-да-да.
Но я сам так делал, чего уж тут. Короче, действительно есть проблема с тем, чтобы собрать оптимальные стили под печать, но они есть в фреймворке. И там... В книжках, вот я не просто говорю, в книжках это смотрится нормально. Там я хочу Justify, но тут уже нужно работать с типографикой, тут уже нужно картинку вставить так, чтобы она красиво обтекалась, вот это все.
Но у нас же есть всякие тримы и прочие штуки, которые сейчас внедряют в браузерах. Это все тоже ну, да. К типографике, чтобы можно было картинку с линии текста выровнять, и саму линию текста выровнять по картинке.
Да, там float left, кстати, подходит замечательно. Ну, то есть, в целом, инструменты у нас есть, но их надо применять, начать по-другому. Поэтому про Justify... Ну, Justify я все еще считаю в вебе не нужен вообще. Для таких вот случаев, когда вы делаете красивость, скажем так, дизайнер, не знаю, колонками что-то рисует. Вот такое, я видел такие красивые дизайны, когда вот действительно рисование текстом, красивые формы, там Justify используется. Это такой творческий прием. А вот про переносы, слушай, ну у нас в веб-стандартах так-то используются переносы на сайте. Правда, мы их расставляем, по-моему, хитро вот этими софт-символами, которые говорят, вот здесь переносить можно, здесь нельзя. У нас там вообще ад.
Не, у нас там в некоторых, у нас в заголовках ша используются, да.
Да-да-да, вот он. Как-то скромный, я скромный такой, типа, перенеси меня. Вот. И я вот сейчас задумался о том, что, может, это оно нам надо, а потом снова вспомнил Can I Use. Да, все еще надо, потому что Hyphenate, этот Charles, он только в хроме, к сожалению. Короче, используйте то, что, дайте дизайнеру знать про это хотя бы все-таки. Я всегда так как-то... Если дизайнер знает про такие возможности, и вы его не ограничиваете, может получиться что-то классное. Но по умолчанию у себя я Justify использовать не буду, и переносы, к слову, тоже.
Ну ладно, мы сегодня, видимо, про JavaScript совсем говорить не будем. Но у нас еще остался один HTML-элемент, который мы сегодня вот потрогали немножко, но можем и подробнее поговорить.
Джаеш Бухут написал статью, буквально короткую заметку, о том кейсе, про который он узнал, и, возможно, вы тоже о нем узнаете сегодня. Оказывается, для... элемента формы в атрибуте метод можно указать не только ваш любимый post-get, а и диалог. Не знаю, знали вы это или нет, но вот в MDN это описано, и там сказано следующее, что при таком раскладе, да, когда у вас внутри формы метод диалог, есть внутри диалог, или, да, по-моему, внутри формы должен быть диалог сам. Так вот, при отправке такой формы, то есть при сабмите ее, у вас в первую очередь закрывается диалоговое окно, и сам контент никуда не отправляется и только зажигается событие сабмита. То есть предполагается, что вы как разработчик, как инженер должны сами дальше отработать эту ситуацию. Сама по себе она не отработает. Ну, единственное, закроется диалоговое окно и останется набранный вами в полях текст. Вот. И дальше вы отрабатываете и так далее, и так далее. И Джаеш для себя нашел несколько кейсов, где бы он это мог использовать. Во-первых, он предлагает использовать по умолчанию такое поведение для всех AJAX-запросов, да, то есть когда вы отправляете JavaScript-ом форму куда-нибудь себе на бэкэнд, либо когда у вас мультиэтапная форма, да, когда у вас несколько форм подряд, вы их переключаете между друг другом, ну, чтобы длинные формы сделать более короткими, приятными. Потому что все же знают, да, вы видите длинную форму, сразу убегаете, а и вы видите короткую форму, и типа дальше, вы такие, ну ладно, потом следующая дальше, такая, ну ладно. А потом вы уже думаете, сколько уже проделано было работы, и надо добить ее все-таки до конца. Вот. Что еще обнаружил Джайш для себя? То, что он не предполагал, но, оказывается, он так работает. При установке метода в диалог, оказывается, вам не нужно больше использовать в формах в JavaScript, точнее, event-prevent-default, потому что дефолта-то нету, форма-то никуда не отправляется по умолчанию. И вы, наконец-то, можете от этого избавиться спокойно. Вот это вот, что постоянно ставим, чтобы форма сама по себе никуда не отправилась. И для него он для себя нашел в этом некоторую пользу. Вот. И эта штука вроде как более-менее даже поддерживается. И как будто бы мы про это, что ли, не знали. Вот как так происходит иногда? Такие мелочи всплывают сами собой.
Подожди, а вот если в старых браузерах такую форму засубмитить, где это не поддерживается, она же никуда не отправится?
Если я правильно помню, то парсер делает как? Если он в значении поля, в назначении атрибута метод не распознал значение, он его по умолчанию getом считает же, нет?
Да.
По-моему, да.
Да, get.
Ну все, значит, форма будет отправлена по умолчанию.
Ага, то есть все-таки prevent default лучше все-таки поставить на всякий случай, если ты для старых браузеров делаешь.
Да, но если ты уже используешь диалог, давай предположим, что ты в принципе уже, да, у тебя и диалог не откроется.
Ну, для диалога есть полифилы.
Ну, если полифил, то да, тут тебе уже нужно делать. Ну, то есть тут, мне кажется, есть все-таки вот это разделение, да, когда ты уже используешь у себя диалог на сайте и считаешь, что все, что старее, тебе не важно, тогда у тебя и форма так будет работать. А, ну да, если вот прям к старым браузерам возвращаться, тут нужно немножечко еще описать.
У меня важный вопрос. А как мы уже привыкли, какой-нибудь React не скажет нам, типа, а что это вот, вот с атрибутами делаете? Оно сработает или нужно React упрашивать, пожалуйста, не мешай мне пользоваться HTML?
Если честно, мне кажется, это даже... Это вот, это, для меня это отдельные миры.
Не, просто иногда HTML-ный мир и мир вот этого вот типичного лайфсайкла React пересекаются, и это больно. Но нужно, видимо, вставить в демку и попробовать, но просто руки не дошли.
Да, я понимаю, просто для меня да, до сих пор есть сайты без React, и я считаю, что это, в принципе, нормально.
Для меня в основном сайты без React, но я, опять же, я в другом мире живу, и немножко, я все-таки больше платформой занимаюсь. Просто есть симптом, что как только веб-платформа позволяет делать что-то более богато, удобно, проще и так далее, как только отправка данных, отправка форм, еще что-то такое, ты натыкаешься на то, что там React своими синтетическими там событиями, атрибутами, обработчиками все что-то все усложняет или делать невозможным. И приходится ждать следующего релиза, чтобы он тебе разрешил это делать.
Вот специально сейчас быстренько проверил. Так случайно просто под рукой оказалось React-приложение. Это, не осуждайте, пожалуйста.
Уже в проде?
Да не в проде, я так... Код открыт был. В общем... Я посмотрел, React использует... Ну, он же как, у него есть словарик, что можно, что нельзя. И этот словарик, он просто в TypeScript довольно топорно собирается. Все окей. В плане того, что dialog может быть метод, я удивился, там... метод может быть dialog. Там все хорошо, все работает. Я, естественно, не успел, пока вы обсуждали, собрать полноценное приложение, которое обрабатывает клики, и все ли там хорошо. Но я подозреваю, если они это в типы засунули, значит, обрабатывать должны более-менее корректно. Скорее всего, там просто дефолтная... Ну, по крайней мере, React, он все-таки... Давайте так, я не 19-й сейчас проверял. 19-го там с форумами они что-то покрутили, поэтому не знаю. Но вот то, что я сейчас посмотрел, он же... Он, короче, там не вмешивается сильно в поведение. Это только если ты действительно навесишь.
Окей. Не, ну хорошо, если так. Просто были случаи.
Ну, были случаи. Но справедливости ради, мне пришлось в проекте немножко пошурудить, потому что там формик вообще. Ну, то есть с формами по-другому работа идет. Не в реакте проблема.
Типа, а нужен ли формик с такими формами, с такими диалогами? Вопрос открытый.
Я не буду сейчас проверять, простите. Не знаю, как это проверить.
Нет, я имею в виду, что... Вот откатываясь к самому началу дискуссии, что если у нас появляются диалоги, которые умеют отправлять формы, нужны ли нам такие навороченные системы работы с формами, если браузеры потихонечку добавляют новые события, обработчики, новые диалоги и прочее? Условно. Раньше у нас были формы, которые просто отправляли запрос на сервер, их приходилось prevent defaultить и так далее, то есть, ну, усложнять. А сейчас у нас есть какая-то нативная связка, которая ничего не делает, ты просто ей пользуешься, если тебе нужно. И тогда у тебя из-за этого работают автосабмитеры внутри форм. Если у тебя есть форма, у тебя ты Enter нажимаешь, тебе не нужно обработчик Enter писать. Браузер сам сабмитит форму. Вот такие вот вещи. Не знаю, если ты используешь кнопку, тебе не нужно писать обработчик тача или еще что-то такое. Ты просто там бахаешь one click, и все классно работает. Ты, не знаю, пробел нажимаешь. А если у тебя div, ты не можешь обработчик нормально на пробел повесить. Ну, в общем, все сложно. Такие примитивы приходят в платформу, и, может быть, старые компоненты для работы с формами либо нужно уменьшать, чтобы они не занимались вообще всем подряд, было бы благодаря новым возможностям браузера. Может быть, даже отбрасывать их можно, потому что это все гармонично ложится на формы.
Ты имеешь в виду людьми отдельно написанные библиотеки? Вот это вот все?
Да. То есть не вот эти все компоненты, которые позволяют удобно работать с формами. Удобно в кавычках, ну, размер кавычек настроить под себя. Для кого-то это удобно, скорее неудобно.
Да, я считаю, что это так. Так это все история всегда показывает. Мы постепенно отбрасываем какие-то вещи. И вот здесь прикольный, по-моему, один из кейсов, который сразу напрашивается, да, это форма авторизации, которую всплывает окошечком. Мы, во-первых, само окошечко можем делать диалогом, более нативным и так далее, и так далее. Но и форма авторизации сама, мы ее тоже упрощаем, потому что мы можем перехватить сразу события, проверить, пошло все так или не так. Если что, стопнуть вот это действие по умолчанию, то есть не закрывать диалоговое окно. А если, типа, все окей, закрыть диалоговое окно, типа, там где-нибудь марк показать, что, типа, все окей, и ты авторизован. То есть, когда ты можешь пользоваться нативной платформой, это всегда прекрасно. Точно так же у нас было с валидацией когда-то, вот этой базовой валидацией, да, и с другими похожими элементами. Я считаю, это очень хорошо.
Да-да, я рад, что есть, что форма-то, что диалог стал не просто примитивом для открытия всплывашек, а что он связался с какими-то элементами платформы для простых кейсов. А для более сложных, если вам нужно наворачивать, ну, судя по всему, это тоже удобно и можно делать.
С вами был 458-й выпуск подкаста «Веб-стандарт» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко.
Сам по себе Вадим Акеев.
И доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boost. Ждем ваших вопросов на podcast@web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.